Дети подземелья. Илья, шныряя по городу, все пытался понять, куда идет эта невиданная демонстрация. Он установил, что у нее много хвостов, и один из них начинается или кончается у Белорусского вокзала, а второй где-то на стыке трех бульваров – Петровского, Рождественского и Цветного. Он потолкался там, понял, что пленки мало, и когда совсем стемнело, не без труда пробрался к дому. В одном месте возле почтамта пришлось перелезть через забор. Никто, даже участковые милиционеры, не знал географии здешних мест лучше, чем местные мальчишки. Здесь они годами играли в казаки-разбойники, все проходные дворы и подъезды, и даже канализационные люки знали наизусть. Во многих квартирах были черные лестницы. Войдя с парадного входа, можно было позвонить какому-нибудь однокласснику в дверь, прошмыгнуть через длинный коридор и выскочить на черный ход, в другой двор, а то и на другую улицу. С утра 7 марта он зарядил аппарат и сразу же, как мать ушла на работу, вышел на улицу. Утром все было забито людьми еще гуще, чем накануне. Выход с Моросейки на площадь был перекрыт теперь не только троллейбусами, а еще и вторым рядом грузовиков. К колонному залу можно было подойти со стороны Пушкинской площади, но не по улице Горького, а по Пушкинской улице. Позже толпу пустили по Неглинке. Все три близлежащих бульвара были заполнены спрессованными толпами людей, но в середине дня вдруг стало свободнее, сжатая со всех сторон толпа двинулась и побежала. Открыли какие-то боковые переулочные проходы, и люди туда устремились. Никто так никогда и не выяснил, кто регулировал эти ловушки, устраивал засады и рукава, куда сбивались люди, но в конце концов они как-то просачивались через проходные дворы, сквозные подъезды, вливались и выливались, как вода, проникающая во все дырки. Мощные студебекеры перегораживали улицы, было множество военных и милиции, и Илья, прижимая фотоаппарат к животу, шнырял между машинами, подлез под одну из них и, вынырнув, столкнулся с Борей Рахмановым, восьмиклассником. Боря был настроен прорываться в колонный зал. Илью во всей этой неразберихе интересовала больше всего сама неразбериха. В центре во время демонстрации 1 мая и 7 ноября всегда происходило нечто подобное. Колонны, кордоны, заслоны. Мальчишки, жившие в центре, давно уже знали эту праздничную суматоху и никогда не упускали случая в ней потолкаться. Но на этот раз происходило нечто поистине грандиозное. Илью страшно тянуло подняться повыше над толпой, чтобы сделать хоть один снимок сверху. Он позвал Борю с собой на знакомую крышу, но тот отказался. «Дурак», — подумал Илья, — «я по крышам к колонному залу раньше него доберусь». Он решил пробиваться через Крапивинский переулок. Но в этот момент толпа шатнулась, его понесло куда-то в сторону Неглинки, а Борю унесло в другом направлении. Он мелькнул в последний раз. Илья увидел его красное лицо с открытым ртом. Он что-то кричал, но слышно не было. Стоял странный гул, в нем был и вой, и крики, и что-то похожее на пение. И впервые за два дня Илье стало не по себе. Надо было добраться до знакомой арки. Там во дворе был сарай, с крыши которого можно было легко перелезть на крышу соседнего дома, четырехэтажного. Илья сделал рывок в сторону арки и понял, что люди стараются держаться подальше от домов, внутри потока, боясь быть прижатым к троллейбусам, стоящим один за другим вплотную. Люди бились о борта, и несколько человек, примятых и неподвижных, лежали прижатые к троллейбусному брюху, а другие наступали на них ногами. Илье, чтобы попасть на тротуар, надо было протиснуться между телами. Неужели они мертвые? Быть не может. Другого пути не было. Он понимал, что надо сразу же оказаться под защитой троллейбусного брюха, иначе его размажут по стенке. Все время он помнил о Феде, как ласково звал фотоаппарат «Федя», не раздавить объектив. Ногами он вытоптал себе крохотное пространство возле колеса и шмыгнул туда. Там под троллейбусом была тьма и жуткая теснота. Лежали мягко переплетенные тела в толстой одежде, и он полз между ними, продвигаясь во влажном смраде. Кто-то стонал. Выполз он из-под троллейбуса прямо в руки толстого военного с трясущимся мокрым лицом. Мальчишка лет 5, белый, бесчувственный, мертвый, висел на нем. «Ты куда? Я в том доме живу. Дуй домой, носа не показывай!» Военный подтолкнул его к арке. Илья шмыгнул во двор. Сарай был на месте, и дощатый мусорный ящик рядом придвинут к стене. Илья залез на ящик, с него на крышу сарая, а там он был здесь в позапрошлом году летом, когда играл последний раз в «Казаки-разбойники», торчали удобные выступы, по которым легко можно было забраться на крышу пестрого дома из красного и белого кирпича, если только окно в подъезде на третьем этаже по-прежнему выбито. Илья удивительно везло в тот день. Он выскочил живым из смертоносной толпы, и теперь опять удача, окно было выбито. Он пережил еще один страшный момент, когда хотел подтянуться на раме, а она вдруг шатнулась, как будто собиралась вывалиться на улицу. Но не вывалилась, и он благополучно спрыгнул с широкого подоконника внутрь. Далее его подстерегала неожиданность. Чердак был заперт на новый стальной замок с такими здоровенными ушками, что отодрать их без инструмента было невозможно. Но дом был странной постройки, и окна в парадном выходили на две стороны. На третьем этаже во двор, а на втором и четвертом на улицу. Илья поднялся на четвертый и увидел улицу. Она была как черная река. Головы сверху казались завитками меха и шевелились, как шкура какого-то жуткого животного. Илья вытащил фотоаппарат, понимая, что с такого расстояния хорошо не получится, но подумал, что потом повторит снимок со второго этажа. На втором ему удалось открыть окно. Снизу ворвался не крик, а какой-то равномерный вой, который прерывался то визгом, то воплем. Отсюда толпа уже не была похожа на мех. Головы, как темные камни, плотно прижатые друг к другу, колебались довольно ритмично, но никуда не сдвигались. Какая-то безумная дорога из живых булыжников шевелилась в танце на месте. Сделал несколько снимков, но решил, что с четвертого будет все-таки повыразительней. Он уже забыл страх, пережитый несколько минут тому назад. Тут выскочила из квартиры пьяная тетка в красном халате и заорала: «Ты чего там делаешь? Делать тебе нечего!» И добавила к этому сложную матерную фразу, которая поставила Илью в тупик. Он был умен, не стал ей отвечать, показал рукой народ, помахал около ушей, мол, глухонемой. И тетка, плюнув натурально, исчезла. На четвертом этаже Илья почти добил пленку и стал подумывать о том, как бы ему теперь поскорее добраться до дома. Он прекрасно видел, что пройти обычной дорогой от Трубной площади вверх по Рождественскому бульвару, пересечь Сретенку и выйти к Чистопрудному бульвару невозможно. Но ему казалось, что если пробиться через площадь и перейти на ту сторону, то там двигаться будет легче. Он не знал, что толпа с Рождественского шла вниз, и, сталкиваясь на Трубной площади со встречной, текущей со стороны Петровского бульвара, образовывалось здесь смертельный водоворот. Но сидеть в подъезде до скончания века он не собирался. К тому же дома мать наверняка волнуется и плачет. Он посидел еще немного на подоконнике, размышляя, приберечь ли остаток пленки или прямо сейчас сделать несколько последних кадров, потому что свет уходил. Потом сидеть наскучило, и он решил отсюда выбираться как угодно. Выйти из двора было еще труднее, чем в него проникнуть. Но он рассчитал все правильно. Позвонил в квартиру на первом этаже и умолил старика-хозяина выпустить его через другую дверь на улицу. Старик покачал головой и косноязычно промычал, что парадная дверь закрыта, но выйти можно через котельную. «Вот этому старику и притворяться не надо, без малого глухонемой», — усмехнулся Илья, который умел радоваться всяким совпадениям. Двор был совершенно пуст, ни души, а из-за стены раздавался глухой и мощный гул спрессованной толпы. Илья сразу же увидел котельную, она была заперта. Походил вокруг, залез на крышу котельной, с нее перебрался на стену и спрыгнул на пустой тротуар, отсеченный от толпы оцеплением. Теперь надо было прошмыгнуть мимо военного заслона, чтобы влиться в толпу. Он перебежал чуть ближе к перекрестку и прошмыгнул мимо двух военных на забитую людьми мостовую. И сразу же понял, что совершил ошибку. Лучше бы сидел в парадном. Его сразу же поволокло со страшной силой, как бывает в море при большой отливной волне. Впереди маячил светофор.